Батюшка, благословите, такой вопрос. СССР считался безбожным государством, но многие историки говорят о вкладе в победу православной культуры, христианской культуры. Можете ли вы описать этот вклад, ну и как-то разъяснить этот вопрос? Спасибо.
Советское государство победило или христианское?
Да.
Вопрос, которые обсуждают многие. Многие коммунисты перетягивают одеяло на себя, дескать, мы воспитали такой народ. Церковь говорит, нет, извините, этот народ мы воспитывали 1000 лет, а вы тут только 30 с небольшим лет были до Великой, даже меньше, до Великой Отечественной войны, вы не успели еще воспитать. Ну, в истории такого нет, что вот что-то одно белое, другое черное. И государство, и правители, и люди, они не могут быть либо все поголовно коммунистами, либо там все поголовно православными, верующими, идеальными христианами. Конечно, все смешано, и то, и другое. Но каков вклад христианства? В первую очередь, конечно, количественный. Мы можем просто формально посмотреть, сколько было красноармейцев крещенных. Достаточно много. Я не помню, перепись 37-го или 39-го года, историки могут меня поправить. Там что-то очень много, чуть ли не 75% из тех, кто был верующий, написали, что они православные. Это в эпоху гонений, когда люди понимали, что может приехать завтра воронок и их забрать. Люди не постеснялись написать в перепись населения, что они христиане. Значит, это было для них важно, это было для них серьезно. Второй факт, очень интересный, то, что в 43-м году, когда Сталин разрешил открывать храмы, снова вернул священников из ссылок, лагерей, из фронта служить, люди с большим воодушевлением это восприняли. Третий факт, когда на передовой появлялись у нас высшие иерархи Русской Православной Церкви, освящали танки, дарили командирам часы на память. И это людьми воспринималось вполне логично и понятно. Но вот мой личный опыт моей семьи, это не родные деды, это значит, деды моей жены, ну, не, опять-таки не родные, а братья деда. Один попал в плен, будучи пограничником, другой, будучи пехотинцем. Ну вот в плену они попали в концлагерь, и Германия достаточно скрупулезная страна, она сохранила эти документы. Есть сканы их фотографии, отпечатки пальцев и то, что они о себе написали в анкете. Ну, их допрашивали. Они назвали несуществующую воинскую часть. Такой нет, естественно, для того, чтобы сохранить военную тайну. Они назвали адреса своих родственников, куда писать в случае их гибели. Да, там была такая графа, немцы делали вид, что они гуманная нация. И они написали не свой родной дом, они написали родственников ближайших. Дядь, дядей, теток, так, чтобы родителям уже кто-то рассказал, чтобы непосредственно похоронка не пришла. Они же не знали, как сложится судьба нашей страны и от кого придет эта похоронка. Когда в графе партии они написали ВКПБ оба, а в графе вероисповедания оба написали православие. И их это не смущало. В одной графе партии, в другой графе православие. Люди могли это соединять между собой. Ну и известная недавно вышедшая книга, ну, недавно, в 90-е годы, Русская православная церковь во время Великой Отечественной войны, там приводится письмо красноармейца. «Мама, там завтра у нас последний бой, поздравь меня, я вступил в партию, помолись за меня Богу». Люди не находили в этом противоречия. Это идеология находила противоречия. Последующие политработники последующих лет говорили, что да, вот это мы коммунисты, мы выковали новую нацию, ничего подобного. Эта нация ковалась в течение 1000 лет, даже больше, чем 1000 лет, со словами евангельскими, что нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Ведь в других странах этого нет. Был героизм, да, были отдельные подвиги, но не было такого понятия, как массовый героизм, которое было в нашей стране. когда люди повторяли подвиг Александра Матросова, ложились на амбразуру, и повторяли 4 раза в жизни этот подвиг. Есть такой человек, который 4 раза выживал, ложась на пулемет. А уж сколько человек там за сотню переваливает просто, которые повторили этот подвиг и погибли. Массовый героизм – это понятие, возможно, только в христианской цивилизации. Когда ты понимаешь, что ты умираешь, но там вечность. Ведь как идти в бой, идти на штыки, идти на пули, на снаряды, летящие в тебя, не веря в то, что ты делаешь правое дело, то, что за гробом тебе будет воздаяние. Это ведь очень тяжело. И мы знаем эти примеры американской культуры, когда, извините, если там стреляют, я туда не пойду. Все войны, которые ведет Америка, сначала выжигается все бомбардировками, ракетами и прочее. Это и тогда было, только ракет не было. И только потом идут американские солдаты, добивая, так сказать, раненых. Русские солдаты воюют не так. Так что вклад, может быть, самой Русской Православной Церкви был не такой большой. Потому что не так много священников, потому что запрещали, не разрешали. Но вклад самой православной культуры, которая воспитывалась в течение 1000 лет в наших солдатах, это все было, и они это все получали. Ведь многие служить пошли и воевать пошли еще с дореволюционной закалкой. Бывшие казаки, бывшие солдаты царской армии, бывшие офицеры, которые тогда еще воспитывались. Ну и потом все-таки это было первое поколение, первое послереволюционное поколение, которые еще слышали рассказы о Боге, кто-то еще учился в воскресных школах. Конечно, большинство из них было крещенными людьми, крещенными не так, как сейчас, модно. Пошли, покрестились. Вопреки общей моде, вопреки общей тенденции, вопреки государственной политике.
Благословите, батюшка. Не тревожит ли вас тот факт, что в связи с военными, послевоенными и особенно постперестроечными событиями в последнее время в народе значительно возрос авторитет Сталина? Как вы к этому относитесь?
Я думаю, что авторитет Сталина был осознанно снижен вот Хрущевым и его последователем, потому что Хрущев был замешан в тех же самых гонениях и в тех же самых проблемах, в которых был замешан Сталин. Вот, но как-то вот для того, чтобы обелиться, для того, чтобы показать, что он-то вот чистый и светлый, был затеян как будто это развенчивание культа личности. Безусловно, ни одного правителя, тем более правителей, которые жили в трудные для страны времена, нет идеальных. Везде есть казни, везде есть смерти, везде есть какие-то очень жесткие перегибы. К сожалению, без этого невозможно. Но вот история как-то расставляет все на свои места. Не случайно, конечно, тут не про Сталина речь, а вообще про оценку жизни. Канонизация людей происходит не сразу после смерти, а через некоторое время, 50-100 лет проходит, если мы возьмем известных святых. Для чего? Для того, чтобы люди могли с точки зрения прошедшего времени оценить ту эпоху, трезво посмотреть на эту эпоху, действительно ли человек. Точно так же и со Сталином, то есть сразу после смерти очернение, потом маятник вращается в другую сторону, вроде как чуть ли не святым его пытаются объявить. Это когда этот маятник успокоится, когда документы всплывут, когда научные работы будут написаны непредвзятые ни с той, ни с другой стороны, тогда можно будет оценивать конкретную личность. Вклад в историю, да. При Сталине мы стали большой страной, мы победили в войне, много было сделано, много задело было на будущее, но, конечно, репрессии, кровь. Лично в этом Сталин повинен, или он повинен в том, что он где-то не досмотрел, или то, что он выстроил такую структуру, которая смогла вот как колеса все это перемалывать. Это все будет видно чуть-чуть попозже, когда историки, культурологи оценят трезво происходящее, происходившее тогда.
Православная Церковь отмечает праздник Крещения Господня, один из важнейших христианских праздников. В этот день православные вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого называют также Креститель. В Тысячи верующих пришли сегодня в храмы Новосибирской области. Чин Великого Водоосвящения в Вознесенском кафедральном соборе возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. С самого раннего утра множество людей приходят в храмы за святой крещенской водой, отстаивают огромные очереди, несмотря на погодные условия. Всех их, разных по своим воззрениям на жизнь, объединяет в эти дни одно – надежда на милость Божию, явленную в великой Агиасме, способной по вере нашей исцелять от телесных и душевных недугов.
Сей день велик! Ибо пред нами открывается тайна бытия Божия. Что мы можем знать о Боге? О Боге мы можем только знать то, что Он сам о себе открывает. Ибо невозможно нам постичь величие Божие. Ибо как постичь нам Создателя всей вселенной? Лишь только взглядывая на благоустроенный сей мир в редкие проявления, можем почувствовать величие благодеяния Бога. Сам Господь, второе лицо Троицы Святой, снисходит в Рождестве Своем, воплощаясь и проповедуя Евангелие всей твари.
Зачем тормознули?
Приходит Господь, дабы все по человеческому естеству свершилось на Иордане. Здесь начинается земная проповедь Господа нашего Иисуса Христа. В ужасе взирает Иоанн Предтеча на того, кого так жаждал он встретить. Ибо страх и ужас испытывает человек, видя грядущего Творца Вселенной. И разверзаются небеса, и глас раздается: «Сей есть Сын мой возлюбленный!» И Дух Святый в виде голубя нисходит, и торжествует земля, ибо открыта велия тайна, что есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый, Троица. Величие благодать, истекаемая по благоволению Божьему на христианский род, столь велико, что и водное естество некогда человека ужасающее, ибо штормы и бури топили корабли, смывали места жительства людей, в водах водились различные страшные змеи. Но вот вода, освещаемая Духом Святым, становится источником благодати Божией. И род христианский не ужасается ныне водную стихию, а через воду получает благодать Божию. Сию освященную воду мы называем Агиасмой, сия речь великая святыня. Благоговейно Агиасму вносим в домы своя, сами ее пьем, близким нашим даем, жилище наше окропляем и любовь Божию прославляем. ибо верим, что вкушение этой святой воды, великой агиаспы, целит всякую болезнь и скорбь, дарует телам нашим силу и крепость, а духу нашему бодрость. И прославляя великие милости Господа нашего Иисуса Христа, паки и паки благодарим Его за неизреченную любовь к роду человеческому. Всех вас, возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, поздравляю с великим 20-м праздником Крещения Господня, Днем Богоявления. И всем вам желаю крепости душевных и телесных сил на многое и благая лето.
Здравствуйте, братья и сестры. Снова ваши вопросы в нашей программе. Вот такой вопрос. Допустимо ли заниматься в плане оздоровления организма такими занятиями, как йога, цигун, не вдаваясь в практики, медитации и прочее, только упражнения? И про иглорефлексотерапию и пиявки хотел бы тоже уточнить. Все-таки я священник, я не терапевт, не медик, но вы знаете, вот церковь хранит в себе некие вот такие предостережения. А Златоуст говорил, что бежать подобает тех людей, которые начинают во время лечения медицинских процедур заниматься некими духовными практиками. Вот когда начинают рассказывать какие-то басни про какие-то там энергии, такие-сяки, пятые-десятые, тем более ведь эти энергии, эти практики, эта духовность абсолютно не наша, то есть просто полностью противоположная тому культурному духовному опыту, который хранится у нас, в нашей православной русской цивилизации. Поэтому бежать подобает таковых, по слову Иоанна Златоуста. И делать вид, что «ой, я не буду касаться всех этих идеологических вещей, я чисто вот для здоровья». Ну, занимайся физкультурой, делай зарядку по утрам. Плавай в бассейне, ходи на лыжах, что ты мне рассказываешь? Нет, привлекает нечто, ой, запретный плод, дай-ка загляну туда за горизонт. Смотри, коготок увяз всей птички пропасть. А остальное-то мы в рефлексотерапии, опять же, рефлексы. Ну да, ну какие-то точки, которые там якобы там повышают иммунитет. Возможно. Возможно. А вдруг что испортят? Доверяете этому врачу? Пиявки – замечательная вещь. Всего-навсего герудин впрыскивается в кровь, разжижает ее. Действительно, снижается опасность тромбообразования. Почему нет? На здоровье. Только опять же, чтобы это было медициной, а не было какими-то призываниями неких там духовных сил. Ничего страшного нет, замечательная вещь, пиявочки. Вот, многие святые тоже рекомендовали. Это народная медицина, почему нет? Сейчас предлагают таблеточки, разжижающие кровь, пожалуйста, можно их принимать. Ну, вот кому-то нравится это, ну, пожалуйста. Только еще раз говорю, поменьше каких-то практик неясных духов. Точнее, понятно каких, не от света, не от Бога. Еще вопрос, тоже вот подобный, да? Как услышать голос Бога в определенных ситуациях, раздумывая порой, как поступить в сложившихся обстоятельствах? Как отличить его, скажем так, от иных духов? Действительно, вы знаете, нужно иметь просто опыт духовный. Вот знаете, как человек, мастер своего дела, ну, музыкант, слышит малейшую ноту, которая не так немножко прозвучала, вот чуть-чуть, там буквально четверть тона, а он слышит прямо вот таким... Духовным опытом надо бы нам обладать. Когда у человека есть такой опыт, он художник отличит какой-то мазок кисти, нанесенный слишком небрежно, не того тона цветового. Надо вот обладать духовным опытом, собственно. Опытом покаяния, опытом, когда человек видит от какого духа то или иное явление. Вот, надо уметь опыт молитвы. Будешь молиться, будешь понимать, от какого с тебе, с правого или с левого плеча, тебе следует тот или иной совет. Голос Бога проявляется в голосе совести прежде всего. Нужно почаще обращаться к своей совести, будить ее. Вот вы знаете, одни, так слышал не раз от многих духовных людей, что один из главных признаков вот, правильной духовной жизни – это некая, не то чтобы робость принятия решений, но некое опасение согрешить. Когда человек «что хочу, то и ворочу», то этот человек очень, находится в очень опасной ситуации, когда мы начинаем все-таки не спешить, сомневаться, правильно ли я поступаю. Не должна быть робость или такая чрезмерная, может, мнительность, это немножко другое. Но надо не спешить, надо все-таки не торопиться, нужно действительно усерднее помолиться Богу и не совершать, самое важное, тех действий, которые будут необратимы, которые нельзя будет потом исправить. Можно и духовного совета спросить, да, или у духовного человека. А знаете, даже как, вот я слышал такой совет, вот не знаешь, как поступить, да любого на улице спроси, вот как поступить, что скажешь? Вот человек тебе скажет, может, Господь его пошлет, это же опасный совет, вы скажете, батюшка. Да, опасный, но он покажет, если ты искренне попросишь у Бога помощи, вот через кого-то, через что-то, открой Евангелие, обратись к священнику, спроси совета у своих друзей, а потом выбери то, что действительно, что подскажет тебе твое сердце, если сердце твое не запятнано грехом, и еще способен ты слышать голос совести, ты его услышишь. Но бывает, наша совесть настолько загажена грязью греха, что и не слышим мы голоса совести. Значит, нужно чаще бы прибегать к спасительному таинству покаяния, то есть к очищению своей души. И вот прибегая к нему, ты будешь получать и помощь Божию благодатную. Еще вопрос. Ну, тоже притча во языцах, что называется. Многие прихожане возмущаются. Ну, хорошо, хоть ни слова все не употребили. Что их свеч, не дав догореть, служительницы тушат, выбрасывают в корзину, а на освободившееся место ставят другие. По телевизору от священников слышал, что купленная в храме свеча – это всего лишь пожертвование храму. То есть я купил свечу, она моя. Я несу ее домой, делаю с ней, что хочу. Освещаю дом при отключении электричества, зажигаю дома для развлечений и тому подобное. Или все-таки свеча, зажженная в храме, имеет особое духовное значение для человека. Тогда, может, стоит унять женщин, которыми, кроме видимости службы в храме, ничего, кроме раздражения, не привносят. С уважением. Спасибо за уважение, спасибо за понимание. Хорошо, что вы понимаете, что купленная в храме свеча – это не для развлечений, не для освещения своего дома там, и так далее. При отсутствии электричества. Действительно, свеча, прежде всего, это жертва. Это форма пожертвования на содержание храма. Свеча, вожженная в храме, есть символ моей молитвы Богу, который устремляется вверх, да, мы нам бы стремить свою душу туда, к свету. Понимаете, вот не является целью жизни человека заметить недостатки всех окружающих нас людей. Служительниц храма, священников, таксистов, продавщиц в магазине. Не надо на это внимание обращать. Смысл жизни человека – себя исправить. А когда посылает нам Господь неприятных людей или просто неприятности, они могут быть положительны. Нет худа без добра. В том смысле, что вот в предлагаемой ситуации, может быть, не очень приятной мне, я могу проявить лучшие свои качества, могу худшие. Не терпение, злобу, негодование, не понимание, а могу проявить терпение, любовь, смирение. Поэтому прежде всего вот к этому нужно стремиться. А то, что возможно, кто-то еще хочет, чтобы его свеча тоже догорела, а места на подсвечнике нет, когда остается небольшой огарочка, его убирают, на его место ставят свечу, такого же точно человека, как и вы, который тоже желает, чтобы свеча в храме горела и освещала этот храм. Одна свечка, много света не дает, много свечек. И озаряется в храме этим теплым, настоящим светом, озаряется пространство. Вот если вы вместо этого теплого света и добра будете своей свечой распространять вокруг себя раздражение, да хоть вы до самого тла догорят ваши свечи, толку от этого не будет. Поэтому, наверное, действительно, может быть, не всегда, может быть, торопится, может быть, вот стоит проявить некий такт, дождаться, когда человек, поставивший свечу, отойдет в сторону, на его глазах не выдергивает свечи из подсвечника. Но если это нужно, вот эти дни, вот Рождество, крещение, столько людей приходит в храм. Это все хотят свечи поставить. И места не хватает даже на подсвечниках. Может быть, чаще нужно ходить в обычные дни в храм, не только по воскресеньям или по праздникам, чтобы спокойно поставить свечу, помолиться, свечка будет гореть, да сгорать. А таким образом свеча является еще и смыслом, символом, точнее, нашей жизни. Вот она уменьшается, так и жизнь наша выгорает. С чем я по итогу жизни приду к Богу? Вот всегда ли я был терпелив? Как знать? Может, эта нерадивая служительница, она может помочь мне сохранить душевное спокойствие и любовь ко всем людям. Поэтому давайте будем с пониманием относиться ко всем тем, кто свечки ставит, кто чистит подсвечники, освобождает место на подсвечниках для других свечей, принесли такие же точно люди, как и вы. Поэтому давайте будем с пониманием, с терпением относиться друг к другу. А ваше замечание я передам служительницам наших храмов, которые, может быть, не всегда бывают терпеливы, приветливы. Ну, это ваши, наши с вами горожане, не инопланетяне какие-то, наши с вами соседи, чья-то жена, чья-то дочка. Вот, так что надо к ним относиться, еще раз говорю, все более и более терпеливо. Еще вопрос. Можно ли обращаться с какими-либо просьбами к своим умершим близким родственникам или тем можно накликать беду на себя? Не надо. Вот так вот, просто так небрежно, ни с того ни с сего обращаться вот к тому миру. Тот мир для нас закрыт. Если люди начинают с тем миром пытаться общаться, никакой гарантии, что вы будете общаться с своими усопшими родственниками. Скорее всего, род лукавый предложит вам общение с духами злобы поднебесной под видом каких-то там якобы людей, там, вызывания духов великих, там, каких-то там писателей, ученых или там своих родных и близких. Все это колдовство до добра не доведет. Поэтому тот мир для нас закрыт. Мы можем и должны молиться за своих усопших родственников, а они, кто из них сподобился Царство Небесное, нас не оставят в своих молитвах. И такие примеры есть. Когда у человека какая-то беда, проблема, вспомнит лишний раз, помолится усопших своих родственниках, и вдруг чудо происходит. Господь по их молитвам решает наши проблемы. Но специально обращаться к своим усопшим не надо. Вы лучше будьте честны, добродушны. Вы не забывайте ухаживать за могилкой, вы не забывайте молиться каждый день о них. Приходите в храме и дома молиться о своих усопших. Вот это гораздо большая будет помощь оказана вам в ваших житейских нуждах, чем какое-то просто нелепое обращение неизвестно к кому. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагает нам церковь сегодня. Это 4 глава Евангелия от Матфея. Это то, что мы читаем уже вот после праздника, как раз Богоявления Господня. «Когда услышал Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернове в Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонная, земля Нефалимова на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, сидящий в стране тени смертной, воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Свет Божий пришел в мир, и Господь вышел на свою проповедь и стал говорить то же самое, призывать нас к покаянию. Покаяние есть изменение своей сущности. Когда приходим в храм Божий, не просто мы там клянчим: дай то, дай сё, дай здоровье, дай удачи, дай денег. Мы прежде всего, ради чего приходим в храм Божий, очистить свою душу покаянием, приблизилось к нам Царство Небесное, пришел Господь в мир. Так покайтесь, живите в этом мире с Богом, с тем, чтобы потом предстать перед Ним, и эта жизнь стала дорогой туда, в Царство Небесное. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.